Семейная азбука.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Семейная азбука» на Рязанском епархиальном радио. Рада приветствовать вас сегодня. Это ведущая программы Дина Ветрова. И рада представить сегодняшнего гостя, протоиерея Александра Добросельского, кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой общенаучных дисциплин Рязанской православной духовной семинарии и доцента кафедры теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас будет очень интересный разговор, так или иначе касающийся темы воспитания человека, поскольку сам процесс воспитания должен базироваться на каких-то представлениях вообще о сущности человека, о том, из чего исходить и, собственно, в каком направлении развивать то, что у нас имеется в детях. И, собственно, почему мы решили затронуть такой вопрос? Дело в том, что не так давно у батюшки вышла статья, называется она так: «Экзистенциальная природа коммунизма и фашизма». О том, как эти явления можно классифицировать, из чего они исходят, обо всем этом мы будем беседовать сегодня, батюшка. Но первый вопрос: почему, собственно, вы вот эту тему решили поднять?
Потому что у нас сейчас дискуссии постоянно идут в связи с тем, что на Западе некоторые политические круги заинтересованы в том, чтобы дискредитировать историю о России в 20 веке. Дискредитация заключается, как вы, очевидно, и заметили, и многие из нас заметили, в том, что фашизм и коммунизм уравниваются. И таким образом наши с вами дедушки, бабушки, а то и отцы, и матери, и прабабушки, прадедушки, а в глазах широкой либеральной общественности, особенно на Западе, фактически приравниваются к фашистам, что, в общем-то, по нашим представлениям совершенно несправедливо.
Есть такие тенденции очень серьезные, но, получается, люди просто не смотрят в корень, да, на чем основывались вот эти концепции.
Но надо сказать, что и посмотреть в корень довольно сложно, потому как мы с вами на уровне чувства ощущаем, что это неправильно, несправедливо уравнивать коммунистов и фашистов. Но нужно же доказать как-то рациональным путем.
Тем более, что могут как контраргумент сказать: у вас субъективное, да, еще накладывается,
да,
восприятие. Вот это же ваши бабушки и дедушки.
Быть не должно. Должна быть очевидность, вполне научная очевидность.
Так, получается, вы подходите с философской стороны, рассматривая эти явления.
Даже не философски, а богословски, потому что философия чем отличается от богословия? Ну, конечно, есть разные представления о том, что такое философия. Но, однако же, наиболее распространенное, очевидно, представление – это размышление о бытии, причем безотносительно какой-то абсолютной истины. Следовательно, в этом случае возникает такая пара: богословия против философии versus философия, философия против богословия. Потому что богословие опирается на абсолютные истинные ценности, а философ размышляет в соответствии со своими представлениями. Хотя были и другие представления о философии, особенно в Средневековье, во времена торжества схоластики католической, но и у нас тоже многие философы были православными людьми, философствовали по-православному. Однако же даже у наших православных философов мы найдем очень много подозрительно относительно истины, в общем, не привязанного к истине фактически. Это особенно у Соловьева мы найдем, у Бердяева.
Как раз то самое субъективное, о чем мы сегодня уже упоминали.
Очень часто просто бездоказательных много высказываний, в которых нельзя быть уверенным. Я стараюсь лично в своей, так сказать, практике преподавательской, писательской, если так выразиться можно, уходить от относительности, приближаться к абсолютным ценностям, чтобы четко, ясно, как в математике, какие-то истины провозглашать.
Вот тот человек, который слушает, может сразу сказать, вот богословская, да, какая-то интерпретация вот этих направлений, идеологии, коммунизма и фашизма, сразу, да, я вот слышал, что коммунизм тоже называют религией, да, что вот есть своя система культа была, получается, и так далее. Действительно ли это так, или тут все-таки более глубокий подход?
Система культа везде есть, где есть привязка к представляемому гипотетическому абсолюту. Там, где есть абсолют, там есть инструмент и метод. Там, где есть метод, там обязательно возникает культ. Ну, это как в сельском хозяйстве. Если есть представления какие-то о том, как возделывать в данной местности землю, как сажать картошку именно здесь, в Рязанской губернии, например, или же там под Полтавой, в соответствии с этим разрабатывается и культура земледелия, следовательно, культ определенный земледельческий. Ну и здесь тоже в гуманитарной сфере все зависит от того, каковы в данный момент условия, каковы представления об абсолютных ценностях, выбирается, соответственно, метод, и возникает культ. То, что культ, извините, это не только характерная черта коммунизма или социализма, но также и фашизм, и либерализм, чего угодно вообще.
То есть у кого-то просто он более явно выражен, а у кого-то вот именно так в каких-то определенных категориях.
Но он всегда выражен ярко, но все зависит от того, какое отношение к слову «культ». Внутри каждого культа есть представление о том, что адепты этого культа живут в свободе. Вот человек, который был коммунистом, он считал, что он живет в большей свободе, чем люди, живущие в демократиях западных. Да? В западных демократиях живущие люди всегда считали, что они живут свободнее, чем люди, живущие при коммунизме.
Это тут уж, все свободу по-разному сказать, понимали.
От
немножко.
Веры зависит человека, да, что человек верит.
Да, батюшка, ну вот если возвращаться к названию статьи, помимо коммунизма и фашизма, там еще и фигурирует экзистенциализм. Давайте разберемся с этим понятием, напомним, может, кому-то расскажем о том, что же это такое, и, собственно, как за счет вот этого направления мысли можно объяснить коммунизм и фашизм.
А экзистенциализм, он появился, в общем-то, в Дании, можно сказать так, в Копенгагене. В общем, был такой юноша Киркегор, Сьорен Киркегор. У него была весьма сложная жизнь, вот, личная, хотя он не был каким-нибудь карибским пиратом или великим полководцем. Именно об этом он потом и говорил, что чтобы иметь сложную жизнь, совсем не обязательно быть Наполеоном. У каждого человека сложная жизнь. Любого человека возьми, самого маленького, уборщика какого-нибудь в ресторане или официанта. У него обязательно сложная трагическая внутри жизнь. Это и есть экзистенция. Человек потому что обречен переживать катастрофы личные. И вопрос «почему?» Да потому что он личность спасающаяся. Ее Бог спасает, эту личность. Человек может отвечать на этот спасающий зов или не отвечать. В любом случае он переживет трагедию. Только с выходом к свету или без выхода к свету. Это вопрос.
Такое бытие человека в свете его, так сказать, движения к спасению рассматривает, да?
Да, это его состояние, ежесекундное состояние. И вот это ежесекундное состояние, состояние то, которое переживает в настоящий момент, и есть самое главное. В конечном итоге это состояние ведет либо к свету, к большему свету, либо к большей темноте. И на основании именно этого состояния в настоящий момент, которое я переживаю, Господь будет меня судить, когда возьмет меня из этого мира, потому что Он скажет, в чем застану, в том и сужу. Вот в данный момент, если я умру, в этом состоянии Он меня и будет судить Господь. Если я умру, скажем, в состоянии опьянения наркотического, то меня Господь будет судить в этом состоянии, независимо от того, что я делал до того, потому что я к этому состоянию пришел.
Вот поэтому, наверное, да, самым главным, так сказать, торжеством, касающимся жизни того или иного святого, является день его кончины. Все это венец жизни, это подведение итога какого-то, вот можно, да, сравнить в этом плане.
Потому что в сущности-то времени нет, в сущности. В сущности ее не существует. Не существует времени. А что же существует? Существует развитие. А существует вектор, направленность. И, следовательно, самое важное – текущий момент. Что я переживаю и как я действую, как я поступаю, куда я стремлюсь. Это одна сторона учения Киркегора. А, кстати говоря, почему оно возникло? Дело в том, что вот в то время, в первой половине XIX века, торжествовало в Европе учение Гегеля. Гегель был супер популярный философ.
А модный. Почему?
Очень модный, да. А почему он был популярен? Потому что он пытался все объяснить. И, ну, якобы у него действительно все получалось объяснить. Но истина, по его представлениям, заключается как раз в этом самом объяснении. Все-все философски объяснить. То есть получается, что необходимо написать толстенный том объяснений, а он это и писал, он на истории философии написал, да, в которой он как бы излагает то, каким образом, какие выводы при этом делает дух, некий божественный дух, который познает сам себя и весь мир, который он уже создал через человеков. Получается, что, чтобы узнать истину, необходимо прочитать несколько томов гегелевских произведений или произведений последователей Гегеля.
Киркегор с таким подходом не согласился?
Совершенно. Он говорил, что истина не сокрыта в книгах, истина сокрыта в самом человеке, и истина заключается в бытии человека. Книги, да, могут помогать, безусловно, он и сам книги писал, но все же зависит постижение истины нами не от прочтения книг, а от нашей жизни, от того, как мы живем, как мы настроены на жизнь. Потому как, сами понимаете, может и священник знать хорошо Священное Писание, но жить не духовной жизнью.
Теория с практикой разойдется.
Да, жизнью страстной, жизнью унылой или какой-нибудь еще не соответствующей христианскому бытию. И надо сказать, что мир и враг рода человеческого очень стараются, чтобы нас в эту жизнь заключить, как в некие оковы. Теоретически мы будем что-то знать и даже думать, что мы из себя что-то представляем, но на самом деле наша жизнь будет ничего не иметь общего с жизнью христианской. Вот. И на основании этого Киркегор делит людей на 4 типа.
Что ж, батюшка, тогда предлагаю нам прерваться на несколько минут. Сейчас мы послушаем вместе с нашими радиослушателями небольшую музыкальную композицию, затем уже подробнее будем говорить об этих 4 типах, о том, какое значение в них вкладывал Киркегор и как это можно соотнести с той темой, которая была обозначена в вашей статье. Это программа «Семейная азбука». Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что в студии сегодня протоиерей Александр Добросельский и ведущая программы Дина Ветрова. Батюшка, в конце прошлого выхода вы рассказали о том, что в учении Киркегора выделяется 4 типа человеческого существования. Давайте уже поподробнее о них поговорим. Что можно сказать о первом типе?
Первый тип – это обыватель. Обыватель, по его представлению, это человек, который просто живет себе и живет. Он как бы из бытия выпадает, потому что его жизнь подобна жизни животного, ну, пусть даже и развитого млекопитающего, какого-нибудь примата, да? Когда ему нужно покушать, он добывает еду, когда ему нужно поспать, он спит, когда ему нужно размножаться, он ищет себе самочку. А это не подлинное существование, жизнь, как у всех, без осознания уникальности своей личности, без нахождения истины, истинного призвания своего. А когда же начинается жизнь по Киркегору? Подлинная жизнь начинается с момента выбора, когда человек начинает осознавать сам себя. Он думает, а кто же я такой, зачем я живу, и какое удовольствие вообще от жизни получаю?
То есть никакого-то выбора внешнего, да, что он там пойдет сейчас как раз-таки кушать
это,
или
да,
спать,
это
да?
Это экзистенциальный выбор, безусловно. Но чтобы понять, кто такие обыватели, я люблю приводить примеры такие, вот почитайте Зощенко. А Зощенко чем интересен? А это ведь классик, который даже вошел в школьную литературу, программу, да? Это замечательный образец писателя, который описывает жизнь и критикует жизнь обывателя. Все его персонажи, почти практически все, все его герои – это обыватели. Ну, может быть, кто-нибудь из слушателей не читал Зощенко, это такое может вполне...
Или забыл.
Или забыл. Я просто напомню, что вот очень популярный есть фильм, который, очевидно, уже все смотрели точно, но «Не может быть» есть такой фильм, да? Смотрели?
Смотрела, но давно, это было.
Замечательный образец советского кино с прекрасными артистами. Вот там жизнь обывателя показана очень хорошо, ярко. Это люди, лишенные вкуса, лишенные умения жить, лишенные представления об искусстве, о культуре. Их все интересы крутятся вокруг вот, материальных каких-то ценностей, вокруг денег, вокруг еды и прочее подобное.
Ну, то есть действительно какой-то такой низший
постоянная
уровень.
Постоянная,
да?
Боязнь, что отнимут эти деньги, постоянное размышление о том, где достать эти деньги, как их сохранить потом и прочее, прочее. А подлинное же существование – это выбор сознательный, превращающий в хозяина властелина своей судьбы. А вот подлинное существование – это и есть экзистенция по Киркегору. А вот, по сути дела, экзистенций существует всего три. И это эстетическая, этическая и религиозная экзистенция. Вот их нужно запомнить. И надо сказать, что это легко запомнить. Почему легко? Потому что, смотрите, я помогу. Мы знаем, что человек, ну, если мы с вами немножко окунались в богословие, в догматическое, а верующий человек, ну, не может не прочитать это где-нибудь хотя бы, то верующий человек знает, что жизнь человеческая идет в двух планах бытия, в которых он и сотворен, человек. Это жизнь по образу Божию, жизнь по подобию Божию. Жизнь по образу Божию дается человеку изначально. Это умение мыслить, видеть, двигаться.
Стартовый набор такой.
Да, творить что-то. А вот подобие Божие приобретается. Почему мы называем святых преподобными? Потому что они вернули себе подобие, утерянное еще Адамом и Евой в раю. Так вот, если мы внимательно присмотримся к киркегоровским типам, мы найдем, с одной стороны, что обыватель – это человек, живущий только образом Божьим. А вот дальше экзистенция эстетика. Это как будто бы проснувшийся обыватель. Это обыватель, который вдруг понял, что как-то этой жизни мне не хватает. Это что-то, какая-то неполноценная жизнь. Чего мне не хватает, думает он. Удовольствий не хватает, истинных удовольствий. Чего-то возвышенного. Вот музыку хочу понимать. Хочу понимать красоту восхода и заката. Хотя бы это должно проснуться в человеке. И вот человек вырывается на просторы экзистенции эстетической. Это греховное состояние, безусловно.
Но чуть выше, чем обыватель.
Но это уже чуть выше, чем обыватель, совершенно верно. Это жизнь по образу Божию. Да, эстетик выбирает он удовольствие, конечно, но чувство долга и ответственности для него не актуально. Он живет сегодняшним днем, в общем-то, наслаждается жизнью. В общем, своеобразный психологический тип возникает. Этих типов можно много найти в литературе. Ну, к примеру, знаменитый тип в «Бриллиантовой руке», где Миронов играл. Замечательный вот такой вот образец, да, ну, помните Миронова, он замечательно сыграл, замечательный образец эстетика, да. Совершенно безнравственный, без правил, без всего, но постоянно стремящийся к удовольствиям и презирающий своего напарника именно за то, что тот совершенно не стремится никакой красоте, тупой солдафон типа того, что, да?
Ну, то есть он, опять же, стремится к каким-то наслаждениям, да, как обыватель как-то себя там, он хочет там накормить и так далее. Да. А это тоже он все для себя, но немножко другой уровень уже тех,
ну, конечно,
скажем, кумиров,
которые просто стремится. Напиться водки – это глупо. Ему нужно изысканное вино какое-нибудь, ему нужны там... Красивое поведение, да, шампанское, выпить чашечку кофе хорошего, да. И при этом большой мир, в котором живет человек, он прорывается в этот маленький мирок, который эстетик все время пытается сотворить из своей жизни. И эстетик чувствует, что эти постоянные удовольствия, ну, как песок сквозь пальцы, просачиваются и исчезают. Жить красиво хочется, но, извините, никаких возможностей нет. Как говорил еще один герой еще одной комедии, да. Человек может перейти через переживание, отчаяние после этого на этическую стадию, тогда, когда его поступками руководит уже разум и чувство долга. В конце концов, совесть бывает возобладает в таком человеке, и он выходит на ступеньку этического.
То есть немножко уже о других, да, проявляет, сказать, забота, какое-то сопереживание.
Да, вот к конфликт между этическим и эстетическим, например, замечательно описан у Густава Флобера в «Госпоже Бавари», где девушка, которая посчастливилась выйти замуж за замечательного человека, за врача с четкими этическими ориентирами, с которым она бы могла вполне прожить счастливую жизнь, но ее постоянно влекло каким-то подозрительным удовольствием и, в конце концов, привело к погибели. Конечно, можно приводить бесконечный пример литературный из кинофильмов. Так вот, этик уже, он не чувствует, что его жизнь пуста, у него развито чувство долга и ответственности, он разбирается, где добро, где зло, что такое хорошо и что плохо. И в конце концов такой человек упирается в свою закрытую дверь, в свой глухой угол. Он понимает, что удовольствия-то он лишился. Раньше-то он мог и там удовольствие получить, и сям удовольствие получить. А тут что такое? Вот понравилась, допустим, жена друга, да?
А уже нравственно это уже, не позволяет.
А уже, да, как-то вот мучительно все-таки друг. А тут вдруг вот как-то нехорошо получается приударять за женой своего друга. Или там поборовать другого человека. Как же так? Нехорошо. Хотя можно было бы и обогатиться. Но как-то уже совесть мучит. И удовольствия, получается, нету. Все. Что это за удовольствие жить вот так вот по правилам?
Правила, и он начинает искать выход, да,
из правила, этой... как в известном анекдоте, они лишают удовольствия жить, да, как вот известный анекдот есть такой, да, когда пришел некто к врачу и говорит: доктор, как мне жить? Я говорит, ну как, не пить, не курить, никаких злоупотреблений.
Поэтому некоторые люди, может быть, как-то в глубине и несознательно отказываются от веры в Бога, да, потому что понимают, что им не удастся уже жить так... сладенько и хорошо,
да,
как было
но
раньше.
Человек, который все-таки выходит на этическую ступеньку экзистенции, ему что остается? Ему остается вот то, что осталось. Ну, чашечка кофе, например, в ней греховного ничего нет, да? Вот это все как-то впихнуть вот в эти все правила, да? Вот, скажем, не пить там 20 чашечек кофе. Ну, одну-то ладно уж, выпью. Ну, и прочее-прочее подобное. Как-то вот то, что еще остается нам в этой жизни при... этическом существовании, впихнуть в эти соты оставшиеся.
Да, вопрос, как впихнуть, и тогда можно, наверное, коротко про последнюю, такую самую высокую стадию сказать, и это будет, дорогие друзья, ступенька к следующей программе, потому что, как вы понимаете, завершить всю вот эту мысль, все это содержание статьи, которую батюшка написал, нам не удается.
Следующая стадия, конечно же, духовная стадия, но она очень серьезная, поэтому требуется отдельная передача.
Хорошо, дорогие друзья, напоминаю, что программа «Семейная азбука» сегодня была посвящена такой теме очень глубокой, может быть, даже непростой на первый взгляд, но для каждого человека так или иначе важной, поскольку, наверное, даже просто рассматривая эти стадии, полезно посмотреть на себя со стороны и подумать, а действительно ли я, например, достиг высокой стадии или где-то там внизу пока еще нахожусь. Напоминаю, что сегодня в студии гостем программы был кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой общенаучных дисциплин Рязанской православной духовной семинарии и доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, протоиерей Александр Добросельский. Батюшка, спасибо за интересный разговор и ждем вас в студии снова.
Спасибо. До встречи.
До свидания.
Семейная азбука.